Ключ алмазный. Грузовик остановился у переправы, и люди стали сгружаться, неловко и медленно перекидывая через борт студебекера свои негнущиеся ноги. Левый берег реки был низменным, правый — скалистым, как и полагается им быть по теории академика Бера. Мы сошли с дороги прямо на дно горной реки и сделали шагов 200 по промытым сухим камням, гремящим под нашими ногами. Темная полоска воды, казавшаяся такой узкой с берега, оказалась широкой и быстрой мелкой горной рекой. Нас ждала лодка-плоскодонка, и перевозчик с шестом вместо весел перегонял лодку на ту сторону, нагрузив ее тремя пассажирами, и возвращался обратно один. Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменистой тропке вверх, помогая друг другу, как альпинисты. Узкая тропка, едва заметная среди пожелтевшей, поникшей травы, вела в ущелье, где в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева. Ручей в этом ущелье и назывался Ключ Алмазный. Это была удивительная командировка. Тот самый Ключ Алмазный, куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев, и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров. Нет ни поверок, ни бесконечных перекличек, нет колючей проволоки, нет собак. Мы привыкли к щелканью винтовочных затворов. Заучили наизусть предупреждение конвоира. Шаг влево, шаг вправо, считаю побегом. Шагом, арш! И мы шли. И кто-нибудь из шутников, а они есть всегда в любой самой тяжелой обстановке, ибо ирония — это оружие безоружных, кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту. Прыжок вверх считаю агитацией. Подсказывалась эта злая острота неслышно для конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное крошечное облегчение. Предупреждение мы получали четырежды в день. Утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда, и вечером, как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка. И никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив, остроту эту мы готовы были слышать тысячу раз. И вот теперь сбылись мечты. Мы на ключе алмазном, и с нами нет конвоя. И только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно для солидности, вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Нам уже объяснили, что это начальник лесного участка. Наш начальник, вольнонаемный десятник. На ключе алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи. Немного на Колыме мест, где растут высокие деревья. Мы будем вести выборочный лесоповал. Самое выгодное дело для нашего брата. Золотой забой — это работа, убивающая человека, и притом быстро. Там пайка больше, но ведь в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. В верности этой лагерной пословицы мы давно успели убедиться. Забойщика, ставшего доходягой, не откормить никаким шоколадом. Выборочный лесоповал выгоднее сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый. Деревья выросли на болотах, великанов среди них нет. Трелевка, доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу мучительно. А ведь 12-метровые столбы для электролинии и нельзя трелевать людьми. Это сделает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта бесконвойная. Значит, никаких карцеров, никаких побоев. Начальник участка — вольнонаемный, инженер или техник. Нам, несомненно, повезло. Мы переночевали на берегу, а утром по тропе двинулись к нашему бараку. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубу с крышей, закрытой мхом и засыпанной камнями. В бараке жило 52 человека, до нас пришло 20. Нары из накатника были высокими, потолок низким. Стоять во весь рост можно было только в проходе. Начальник был парень подвижной, поворотливый, Молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, вольный шарф. Шарф был мне подарен в прошлом году больничным фельдшером. И с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его, как мог, в бане, но ни разу не сдавал в вышибойку. Вшей, которых много было в шарфе, жарилка бы не убила, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по бараку, жизни и работе. Велась и неправильная, любым случайным человеком. Кто бы отказался заработать на табак, на хлеб? Такой шарф купит любой вольняшка, а вшей можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горле узлами, страдая от вшей, к которым нельзя привыкнуть так же, как нельзя привыкнуть к холоду. «Не продашь ли?» — сказал Чернобородый. «Нет», — ответил я. «Ну, как знаешь, тебе шарф не нужен». Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только один раз в сутки, после работы, а утром только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал как попроще. Все продукты хранились у вольнонаемного десятника. Он со своей ижевкой жил в крошечном срубе в 10 шагах от барака. Такое хранение продуктов тоже было новостью. Обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных. Но порядок на ключе алмазном, очевидно, был лучше. В руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно. И об этом риске все знают. На работу ходили далеко, 4 километра. И было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше вглубь ущелья. Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо. Чем больше времени уходит на ходьбу, тем меньше на работу, чтобы там не подсчитывали нормировщики и десятники. Работа была не хуже и не лучше всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятника деревья, крижевали их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлем на пенек, чтобы спасти его от снега. Но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, что в начале зимы не будет глубокого снега, который мог бы покрыть эти сваленные деревья, и не всегда требовал поднять дерево на пенек. Удивительное ждало меня вечером. Ужин на ключе алмазном. Это был завтрак, обед и ужин, соединенные вместе. Они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на прииске. Желудок мой настоятельно меня уверял, что общая калорийность и питательность еще меньше, чем на прииске, где мы получали меньше половины положенного нам пайка. Все остальное оседало в мисках начальников, обслуги и блатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными. Он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен. После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, поверок здесь не было. Наконец дверь открылась, и вошел неутомимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету. «Что это будет?» — спросил я у соседа. «Проценты за сегодняшний день», — сказал сосед. И в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало. Я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах, когда жертвам 38-го года замеряли каждый день работу в золотом забое индивидуальным замером. Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал. Какая-то опасная новость. Десятник, не глядя ни на кого, ровным, скучным голосом прочел фамилии и проценты выполнения нормы каждым рабочим аккуратно свернул бумажку и вышел. Барак молчал. Слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте. «У кого меньше 100, — объяснил повеселевший сосед, — тому завтра хлеба давать не будут. Совсем? Совсем?» Такого я действительно никогда и нигде не встречал. На приисках паёк определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паёк — 300 граммов, а не лишали хлеба вовсе. Я напряженно думал. Хлеб — основная наша пища здесь. Половину всех калорий мы получаем в хлебе. Приварок же — вещь неопределенная. Пищевая ценность его зависит от тысяч разных причин. От честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара, ибо повару-лодырю помогают работяги, которых повар прикармливает, от энергичного и неусыпного контроля, от честности начальства, от честности дневального, сытости и порядочности конвоиров, от отсутствия или присутствия блатарей. Наконец, и вовсе случайное событие. Черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, может свести пищевые достоинства приварка чуть не к нулю. Проценты расторопный десятник вычислял с потолка, конечно, и я дал себе слово. Если меня постигнет это лишение хлеба как метод производственного воздействия, не ждать. Прошла неделя, во время которой я понял, почему продукты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл. «Слушай, Андреев, продай мне шарф». «Дареный, гражданин начальник». «Не смеши». Но я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке невыработавших норму. Доказывать я ничего не собирался. Утром я отмотал свой шарф и отнес его нашему сапожнику. «Только смотри, пропарь». «Знаем, не маленькие», — весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению. Сапожник дал мне за него пайку 500-ку. Я отломил от нее кусок и спрятал остальное за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу. Но отставал, а потом свернул с дороги в лес и, далеко огибая наш поселочек, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришел сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы. Выпавший снег не мешал мне идти. Собак и щеек у чернобородого десятника не было. И только впоследствии я узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки перевозчика, ибо горная река здесь не замерзала долго, и сообщил с попутным конвоем в лагере о моем побеге. Я сел на снег и затянул тряпочками бурки пониже колена. Этот сорт обуви только назывался бурками. Это была местная модель, экономная продукция военного времени. Бурки сотнями тысяч кроились из старых, изношенных ватных стеганых брюк. Подошва делалась из того же материала, прошитого несколько раз и снабженного завязочками. К буркам давались фланелевые портянки, так обували рабочих, добывающих золото на 50-60-градусном морозе. Эти бурки расползались через несколько часов при работе в лесу, они рвались о сучья, ветки, через несколько дней при работе в золотом забое. Дыры на бурках чинились в ночных сапожных мастерских на живую нитку. К утру починка бывала произведена. На подошву нашивали слой за слоем. Обувь окончательно приобретала бесформенный вид. Становилась похожей на берег горной реки, обнаженной после обвала. В этих бурках с палкой в руках я шел к реке. Несколько километров выше переправы. Я сполз с каменной крутизны, и лед захрустел под моими ногами. Длинная промоина полынья перегораживала дорогу, и не было видно конца этой полынье. Лед подломился, и я легко шагнул в дымящуюся жемчужную воду. И ватная подошва моя ощутила выпуклые камни дна. Я поднял высоко ногу, заледеневшие бурки засверкали, и я шагнул еще глубже, выше колена. И, помогая себе палкой, перебрался на ту сторону. Там я тщательно обил бурки палкой и сцарапал лед с бурок и брюк. Ноги были сухи. Я потрогал кусочек хлеба за пазухой и пошел вдоль берега. Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа. Горло и шея как бы отдыхали, укрытые старым полотенцем, сменкой, которую дал мне сапожник за мой шарф. Я шел налегке. Очень важно для больших переходов и зимой, и летом, чтоб руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу, так же, как и ноги. Только в руках ничего не надо нести. Даже карандаш покажется немыслимой тяжестью через 20-30 километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое. Если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов, он может нести, тащить эту тяжесть бесконечно. Появится второе, третье, десятое дыхание. Я, доходяга, дойду куда угодно, по ровной дороге. Зимой идти даже легче, чем летом, если мороз не слишком силен. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя. Мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. В километрах в 30 от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал перегреться, а при удаче и заночевать. Было уже темно, когда я добрался до этой избушки. Открыл дверь и, переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за русской печи навстречу мне поднялся человек. Знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов. Из заключенных, конечно. «Раздевайся, садись». Я немедленно разделся, разулся, развесил одежду около печки. Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицу, вытащил оттуда горшок. «Садись, ешь». Он дал мне хлеба и супу. Я лег спать на полу, но заснул не скоро. Ныли ноги, руки. Куда я иду и откуда, Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшеный суп. Запах пригоревшей каши, напоминающий шоколад. Вкус чубука трубки, которую, обтерев рукавом, протянул мне Степан, когда мы прощались, чтобы я мог курнуть на дорогу. Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот. Вот сейчас я войду, и все кончится. Кончатся эти чудесные два дня свободы после многих лет тюрьмы. И снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Он прошел в лагерь через вахту актер из культбригады, бесконвойник-одиночка. Я знал его. Вот прошли рабочие с лесозавода. Топчутся, чтобы не замерзнуть. А конвоир взошел на вахту, в тепло, и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев. Бросил окурок Казбека в снег. И тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все задуманное надо стараться доводить до конца. Я толкнул дверь и вошел в проходную. В руке я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю. Но, как я и предполагал, давать дело мне не стали. У меня был велик срок. «Поедешь на штрафной прииск», — сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней. На центральной пересылке людей подолгу не держали.